Дорогие братья и сестры, с праздником вас со святым воскресным днем. Сегодня православная церковь русская вспоминает всех новомучеников и исповедников, которые положили жизни свои за исповедание веры православной в течение прошлого столетия, во время безбожных гонений на нашу церковь, на веру в советское время. Сегодня же мы вспоминаем и перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Так было суждено Богом, так было попущено Богом, что почти через 1000 лет после того, как наша земля, наши предки приняли крещение от святого князя Владимира, после того, как они были просвещены верой истиной, почти через 1000 лет на нашу землю обрушились страшные гонения на веру. Действительно страшное, поскольку гонители ставили целью себе полностью стереть воспоминания о Боге с лица земли нашей, выжечь его каленым железом из памяти и сердец всего нашего народа. И при достижении этой цели они не останавливались ни перед чем. Десятки, сотни тысяч наших с вами соотечественников были уничтожены в концлагерях, расстреляны только за то, что они крепко верили и не отрекались от своей веры. Первым среди сонма исповедников и мучеников, и во главе его стал святейший патриарх Тихон, московский всея Руси, избранный на Поместном соборе 1918 года. И хотя он не вкусил радости мучения венца мученического, но те 7 лет его правления, которое он предстоял в русской церкви, воистину были мучением, которое в полной мере компенсировали убийство и умерщвление Христа ради. И когда он принимал крест первосвятительский, он прекрасно понимал и пророчески предчувствовал, что ждет его и всю церковь в нашем Отечестве. И все 7 лет его предстоятельства были его борьбой с безбожной властью за права церкви, за права верующих, за исповедание веры всех тех, на кого обрушился этот грозный кулак атеизма. С того же Поместного собора 1918 года, даже не дождавшись его окончания, поехал в Киев святой митрополит Владимир, киевский и галицкий, Богоявленский была его фамилия, священномученик Владимир, мощи которого ныне почивают в пещерах Киево-Печерской лавры. Он принял благословение новоизбранного патриарха и поехал на киевскую кафедру. Поехал сюда, понимая тоже, что ждет его. И он стал первым среди мучеников нового времени, который пролил кровь за исповедание веры Христовой. Мы знаем о том, как священномученика Владимира без суда, следствия, без предъявлений обвинения, новые хозяева жизни со штыками и винтовками вывели за стены Киево-Печерской лавры и издевались над ним. И словесно, и избивали его, и в конце концов убили под стенам Киево-Печерской лавры. Он первый пролил кровь мученическую на нашей земле и открыл целую страницу истории, когда мучеников к небесному престолу Бога нашего, с нашей земли, взошло, наверное, больше, чем за первые 3 века гонения на христиан римскими императорами. Кого-то мы знаем из этих мучеников, и кто-то канонизирован. Тысячи людей, истории которых жизнеописание поднято из архивов НКВД, канонизированы, причислены к лику святых. Но несметное количество их, намного большее количество, чем тех, о ком мы знаем, так и остаются в безвестности у людей, но они в белых ризах мучеников предстоят перед престолом Божиим. И с сегодняшнего дня памяти мучеников хотелось бы вынести и призвать вас к этому 2 основных и глубоких мысли. Первое – это то, что мученики, которые пострадали за это столетие, Это наши с вами не только соотечественники, но, возможно, и родственники. Все мы с вами родом отсюда, и многие из них, те, кто не прославлен в лике святых, но кто претерпел мучения, или даже, как патриарх Тихон, скорби и страдания, но не был убит за веру, но понес исповеднические труды, были нашими с вами родными, о них мы, может быть, и не знаем. Какие-то сестры и братья наших бабушек и прадедушек, троюродные и четвероюродные, но в нашем роду каждого из нас наверняка есть святые мученики и исповедники за веру. А святые люди, особенно когда таким подвигом они завершили свою земную жизнь, никогда не оставляют своих близких и родных, своих потомков, которые сейчас живут на земле. Они молятся о них и переживают за них. Они предстоят перед престолом Божиим за своих потомков, которые зачастую, как мы с вами, живут нерадиво и не всегда помнят о том подвиге, который они совершили. Наверняка каждый из нас в своем роду и своей семье имеет одного, а то и нескольких таких мучеников. Поэтому сегодняшний сугубый праздник, семейный праздник для каждого верующего человека нашего соотечественника. А вторая мысль, на которой хотелось бы сегодня остановиться внимание, это то, что далеко не все люди, посещавшие церковь в то время, стали исповедниками и мучениками. Многие свою веру предали и предали Христа. Наверное, не многие, но некоторые. И такие были, и к большому сожалению, среди них были даже несколько священников. Мы знаем о том, что святой митрополит, священномученик-митрополит Владимир, о котором мы сегодня только что говорили, был предан в руки безбожников на убиение, был предан своими собратьями, священниками-националистами, которые были в то время. Мы знаем, что многие люди, которые называли себя верующими в то время, но пришло революционный бунт, пришел на нашу землю, они повязали себе красные революционные большевистские банты, и даже священники среди них были, и радовались и ликовали, что вот пришло время свободы, не понимая, что любой бунт и любая революция – это время страшное, это время бунта не только против властей, но против Бога. И таковые священнослужители и небольшая группа, называвших себя верующими людьми, прославились сотрудничеством с НКВД, прославились тем, что предали митрополита Владимира, тем, что организовали в то время, в начале 20-х годов, украинскую автокефальную церковь. Епископы, естественно, туда не пошли, и несколько священников до сих пор в истории, мы знаем их под именем Самосвяты, провозгласили себя епископами и боролись с церковью до тех пор, пока большевики и их не уничтожили. Поскольку большевики уничтожали всех, даже своих слуг, которые посмели говорить о Боге. Мы знаем о том, что большевики обещали, говорят, это было в лице Хрущева, к 80-му году показать последнего попа по телевизору. Но любое воинственное настроение против церкви, любое гонение не сильнее благодати и силы Божией. Мы знаем о том, что Господь дал обетование, что врата адовы не одолеют церкви Его. Сколько стоять будет эта земля, пока не принаступит второе пришествие Христова, церковь Христова будет существовать на земле. Почему некоторое большинство людей церковных и верующих приняли исповеднический подвиг? И как священномученик Владимир говорили, мне ничего не страшно. Я сейчас, он говорил это перед мучениями, не боюсь никого и ничего, и готов мою жизнь положить за мою церковь православную, и за веру, и за то, чтобы на этой земле, где зародилось православие, он говорил о Киеве, оно и было всегда. Почему большинство людей, верующих и священнослужителей, готовы были принять и приняли исповеднический или мученический венец в то время безбожное? А кто-то, казалось бы, молившийся рядом с ними в храмах и даже служивший в храмах, Церковь предал и в конце концов вместе с Иудой заслужил его венец. Венец предателя и отверженца. Все они стояли плечо к плечу в православный храм. И это для нас должно быть страшной мыслью. И мы должны подумать о себе и оценить себя. Иногда нам кажется, что мученичество – это так хорошо, ведь мы так часто в земной жизни страдаем от того, что нужно бороться с грехами, падаем под их тяжестью, понимаем, что далеко не всегда легко нам нести подвиг, которому призван верующий человек. А мученичество, казалось бы, один раз, один день ты пострадал за имя Христово, и вот все, ты в раю. Но на самом деле, для того, чтобы стать мучеником и быть способным не предать Христа, когда станешь перед выбором, к этому нужно идти долгую и трудную жизнь. И именно те, кто и шел в то время по пути истинного исповедания веры, кто был среди благополучия, казалось бы, внешнего, готов пострадать за Христа. Поскольку действительно было благополучие в последние предреволюционные годы, 13-14 год Российской империи, люди жили более-менее благополучно. Но те верующие, которые были и в то время готовы пострадать за Христа, которые были серьезно и внимательно настроены к своей вере, которые никогда не бунтовали против старших, против родителей, против властей, которые всегда молились и просили Бога прощения, покаяния, каялись в своих грехах, они стали способными принять тот дар мученичества и крепости, когда перед ними стал выбор. Быть церковью и страдать, и, может быть, быть убитым, либо жить в комфорте, но предать церковь. Церковь в то время разделилась, и мы знаем из евангельской притчи о том, что зерна, пшеницы и плевелы всегда будут в церкви расти вместе. Поэтому давайте со страхом думать об этом и понимать, что в себе мы быть уверены не можем. И если завтра случится некий поворот истории, которого мы не ожидаем, а и в то время люди не ожидали, что случится такое, если завтра случится этот поворот истории, мы должны быть, как священномученик Владимир, твердыми и спокойными, бесстрашными и уверенными, что мы можем потерять все и быть готовыми потерять все ради исповедания веры, все, даже и жизнь свою. Мы сегодня вспоминаем святителя Иоанна Златоустова, и он прошел именно по этому пути. Он был патриархом Святого Града Константинополя, столицы Византийской империи. Он был главным святителем всей Восточной Церкви. Более того, он был почитаем в народе. Благодаря его проповеди, он называется Златоуст, потому что золотые уста говорили люди о нем. Его проповедь касалась сердец десятков тысяч людей, и многие просто носили его на руках. Он был знаменит, он пользовался славой. Он был главным патриархом Восточной Церкви и Восточной Римской империи. Но всего этого лишился в раз, несправедливо, по клевете. Императрица сделала так, светские власти, как это часто бывает, что он был изгнан со своей кафедры, он был сослан в ссылку, он в ссылке и умер. Более того, его собратья, священнослужители, епископы также его осудили на соборе. Засудили незаконно, и история расставила свои точки над «и». Но святитель Иоанн Златоуст никогда не противился воле Божией. И ссылку воспринял с благодарением Богу. И осуждение собратьев и епископов он никогда не оспаривал, не говорил: «Вы не правы, а я прав, буду продолжать служить. Я здесь главный». Он не устраивал никакого раскола. Он смиренно и тихо подчинился воле правителя, воле церкви, а значит, воле Божией. Бог по промыслу своего святителя Иоанна направил стяжать себе исповеднический венец под конец жизни. И мы знаем, как скорбно и трудно проходили последние дни его скитаний в ссылке. Он писал своему духовному другу Олимпиаде письма, в которых изливал душу и говорил, как ему трудно, и как он переживает за церковь, за народ, за духовенство, которое ему пришлось оставить. Но он никогда не бунтовал. Он всегда смирялся перед сильной рукой Божией, перед Божьим промыслом. А поэтому Господь его прославил. И сегодня мы слышали в притче о мытаре и фарисее, которую Спаситель произнес. Слышали вывод Спасителя. Всякий, кто возносит себя, тот смирится. А кто смиряется, тот вознесен будет. Всякий, кто борется за славу, честь, кто полагает жизни своей цель быть превыше всего, тот обязательно будет посрамлен и смириться. И дай Бог, чтобы это было в этой жизни, чтобы душа его смогла спастись. А каждый, кто полагает цель своей жизни в смирении и кротости, смиряется перед обстоятельствами, смиряется перед людьми, смиряется перед промыслом Божиим, тот обязательно будет Богом вознесен. Возможно, и даже в этой жизни поставлен на пьедестал, как светильник, исполняющий волю Божию. А если не в этой жизни, то точно в жизни будущей. Пусть сегодняшний пример новомучеников и исповедников нашей земли вместе с примером жизни святителя Иоанна Златоуста будут для нас светильником, как нужно жить, как нужно относиться к друг другу, как нужно относиться к церкви, как нужно относиться к государственной власти, как нужно пройти по этой жизни, чтобы войти в Царство Небесное. Еще раз поздравляю вас с праздником. Благословение Господне с вами да пребывает.